которую Оксана нам сказала и показала в прошлый раз, я сегодня, наверное, это было, будет хорошим. Вообще, очень жаль, что мы не снимали на видео, потому что это должно было быть на видео, конечно. Оксана, придется еще раз сделать. Но если... Что? Что? Если вы помните, то когда была иллюстрация вот этого нашего пути, да, в Господе, нашего христианского вот этого как бы предназначения всего, вы помните, что промежуток времени, когда мы действительно можем отойти от Господа, да, и вы помните, была иллюстрация страшного такого как бы изображения, что действительно наша христианская жизнь может стать такой темной, если в какие-то моменты времени мы просто это попустим все, и у нас вместо плодов Духа Святого будут дела плоти. Но сегодня я бы хотела углубиться и вспомнить вот действительно этот отрезок, когда происходит это, почему это происходит. Можно на паузу? Иди сюда. Забыли, да? Иди сюда. Вот как надо. Желать молитвы до слез. Представляете, мы в церковь приходим, и все так плачем. Пастор Лена, помолись за нас. Церковь, помолись за нас. We're gonna pray, okay? Протянем руки и помолимся сейчас. Да? Мы будем молиться за всех деток, и за Сэмика, и за деток, которые отсутствуют сегодня. Дорогой Господь, мы славим и благодарим Тебя, Господь, за наших детей, и больших, и маленьких, Господь. Благодарим Тебя за тех детей, у которых уже есть свои дети, Господь, за наших внуков. Благодарим за тех детей, которые Ты дашь, Господь, которые сейчас в утробе, Господь Божий. И, Господи, мы приносим Тебе великую благодарность, Господь, за то, что Ты дал нам привилегию быть мамами и папами. Господи, мы также, Господь, понимаем и осознаем эту ответственность, Господь, которую Ты возложил, Господь, в воспитании наших детей. И мы знаем, что без Тебя мы не можем делать ничего, Господь. Поэтому я прошу сегодня мудрости на каждого отца и мать. Я прошу Тебя мудрости на бабушек и дедушек. Я прошу, Господь Божий, чтобы, Господь, Твоя жажда, Господь, она просто была заложена с ранних лет, Господь, в наших детях, Господь. Жажда по Твоему Слову, жажда по святости, Господь, по праведной жизни, Господь. Боже, пусть они, Господь, ищут Тебя и взирают, Господь Боже, только на Твои пути, Господь. Пусть ничто и никто не собьет их, Господь, с той дороги, Господь, которую Ты для них приготовил. Господи, благослови Сэмика, благослови, Господь, всех мальчиков и девочек, Господь. Девушек и парней, Господь Боже, мужчин и женщин, Господь, наших детей. Мы отдали их в Твои святые руки, Господь, и посвятили их Тебе, Господь. Господи, даже если они сейчас еще не в служении, Господь, я верю, Господь, что Ты, Господь, работаешь в их сердца, Господь, и готовишь их, Господь Боже, к чему-то великому и прекрасному. Господи, мы благословляем их и призываем Твоих святых ангелов на каждого из них. Да будет Тебе за все слава и благодарность. Аминь. 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 Доволен ты? Аминь. Все. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы продолжаем. И сегодняшняя тема – это духовная война. Как так получается, что вроде бы люди, которые посвятили себя Господу, вдруг оказываются и видят себя, что в них есть не плоды Святого Духа, а, скорее всего, дела плоти. Мы сегодня поговорим о духовной войне. И вы знаете, на самом деле духовная война, она будет происходить всегда и постоянно в нашей жизни. И духовная война – это прежде всего цель ее – подстрекать человека отойти от Бога, подстрекать человека впасть в грех. И вы помните, что война идет как бы от трех источников, самых главных. Первое, давайте вспомним, это давление мира, да, подстрекательство мира к тому, чтобы человек отошел от Божьих путей, чтобы человек согрешил. Второе – это давление нашей плоти, внутренний наш, вот этот еще, знаете, человек, который мы еще не он и не изменился, он еще там продолжает что-то хотеть, желать своего. Он еще не мыслит так, как должно, да, он еще сопротивляется, он не хочет умирать. Вот эта плоть, она давит, это второй источник. И третий источник – это источник сатаны, сам сатана со всем его воинством. И можно сказать, что, если так посмотреть на христианина, на человека, да, то идет с трех, скажем, как бы так, сторон, да, внутренняя атака, да, то есть от нашей плоти, внешняя от мира и сверхъестественная из духовного мира. Но когда мы говорим слово «мир», задается как бы такой большой вопрос, что же такое мир? Давайте мы откроем с вами Писание Иаков 4:4. Мир в Писании употребляется во многих значениях. И знаете, когда мы говорим, что нужно не прогибаться под мир, да? Даже Макаревич когда-то пел, что давайте не будем прогибаться под этот мир, пусть лучше он прогнется под нас. Да? То есть мир давит, но в то же самое время сказано, что мы должны противостоять давлению этому мира. Но в другом месте Писания сказано, что «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Как вы понимаете вообще это противоречие? Скорее всего, что здесь в разных значениях дано слово «мир», да, вот это. И вот давайте прочитаем, что написано. Иакова 4:4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Также давайте откроем место, первое послание Иоанна, 2 глава, 15-17 стих. «Не любите мира, а не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Ибо все, что в мире, вот идет объяснение, что подразумевается под словом «мир» здесь. Итак, мир может иметь несколько значений, да? Вот это значение мира, то, что здесь употреблено, оно звучит в следующем ключе. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Итак, когда говорится, что «и вот так возлюбил Бог мир», имеется в виду совсем другое слово. И пусть оно даже по-гречески звучит одинаково, но значение вкладывается разное. Здесь говорится о системе ценностей, да, которая есть вокруг нас, в неверующем мире. И мы видим с вами, через что действует вот эта система ценностей. А действует через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. В английском переводе там сказано, интересно, что хвастливую гордость житейскую. Вот если мы посмотрим, да, здесь сказано pride of life, в другом переводе сказано boastful pride of life, хвастливую гордость житейскую. Итак, сегодня порассуждаем, как оперирует вот эта система. Итак, еще раз, снаружи давит мир, который давит через похоть очей, похоть плоти и гордость, да? Внутри давит плоть и также давление сатаны. Сегодня мы рассмотрим только два пункта. Давление мира и давление, которое идет на нас изнутри, от нашей плоти. Окей, как бы мы объяснили вообще, начнем сейчас говорить вот именно давление мира, да? Что такое похоть плоти? Вот не вдаваясь в подробности, не перечисляя, как вы понимаете, похоть плоти. Подумаем. Слайд. Похоть плоти. Как бы вы вот человеку, может быть, который не знаком с Писанием, как объяснить ему, что такое похоть плоти? Более точное, похоть плоти – это именно когда что-то, что именно заложено в наших физиологических нуждах и желаниях организма нашего, оно возвышается как бы до таких, до такого желания и до такого уровня, что это уже становится ненасытимостью, да? И сюда мы можем с вами отнести, в принципе, казалось бы, очень нормальные, хорошие вещи, да? Например, жажда покушать, удовлетворить голод. Ну что здесь плохого? Но вы знаете, что это действительно может перейти в похоть плоти, да? И в православии используется такое слово, и в Писании мы видим слово «чревоугодие». Чревоугодие, да? Угождающий своему чреву. Ничего нет плохого, когда человек хочет есть, и этот голод он удовлетворяет. Но вы знаете, что говорят, к 2030 году половина населения Америки будет, как сказать по-русски, с весом, превышающим норму, да? Обиз, то есть, ну, скажем так, overweight, как это сказать по-русски? Ожирением, будет страдать ожирением. Почему такое происходит? В стране, в которой, в принципе, ну, всего много покушать, и нету такого, как бы, голода, что нужно наесться там на будущее, но нету стопора, нету ограничения, да, у людей. И когда мы говорим о еде, действительно, это может быть такая, знаете, область, которая, ну, кажется, ну что, неужели такой большой грех? Но на самом деле в Писании об этом говорится и в Ветхом, и в Новом Завете, и чревоугодие является одним из семи смертных грехов. И давайте мы откроем притчи, 23 глава, 20-21 стих. Об этом не так часто говорится в церквях, но на самом деле эта проблема есть. Как правило, чревоугодие очень часто стоит рядом с пьянством. Не будь между упивающимся вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Давайте еще посмотрим Второзаконие 21:20. Так мы говорим о похоти плоти, о том, как превращается обычное физиологическое желание организма именно в желание, которое не знает ограничений. «И скажут старейшинам города своего, сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». В английском переводе там сказано «обжора». Лука 21:34-35. Лука 21:34-35. Лука 21:34-35. Евангелие от Луки. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж». Это не то, по-моему, да? 21:34-35. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Это говорит именно Иисус, да? И вот представьте, что действительно обычная, как бы, физиологическая нужда человека, она может превратиться в похоть плоти. И сюда же мы можем отнести, конечно, похоть плоти, то, что связано с сексуальными отношениями, да? То есть мы видим, когда идет злоупотребление в этой области, что идет, что получается. Получаются внебрачные дети, которые нежеланы, не нужны. Аборты, жизнь в грехе, венерические заболевания, насилие, да? То есть когда то, что Богом дано, и дано во славу Его, то, что дано для человека, чтобы это было действительно для того, чтобы человек мог продолжать свою жизнь, да, получать от этого радость, но когда этим идет злоупотребление, когда идет бесконтрольное удовлетворение вот этой действительно физической нужды, то происходит вот эта похоть плоти. Но сюда же мы можем отнести все, что угодно. Алкоголь, наркотики, сигареты, да, то есть человек может действительно заботиться о своей плоти, и эта забота, она не знает границ на самом деле. Заботиться нужно, но кормить свои желания как бы неограниченно, это уже проблема. Вы знаете, есть и обратная сторона медали, тогда, когда наоборот, в угоду тех стандартов, например, которые заложены Голливудом, молодые девочки, они доводят себя до истощения, да, чтобы просто быть похожими на этих голливудских кукол, занимаются вот таким вот, которое приводит к анорексии. И опять-таки опасность в чем? Опасность в том, что обычные физиологические желания человека, они на самом деле просто насилуются, да, то есть происходит не то, что Господь хочет для человека, это происходит в угоду, опять-таки, плоти, эта плоть, она подкармливается. И вы знаете, интересное такое, просто как анекдот, то, что касается чревоугодия. Вообще говорят, как же бороться с чревоугодием? Такой совет, но он, конечно, не очень духовный. Но где-то такое есть высказывание, что чревоугодие – это на самом деле не только угождение чрева, но также, как бы перевод так звучит, кормление червя, да? Чрево, червь, как бы немножко как бы похожие слова. И как будто внутри человека действительно сидит такой, знаете, ненасытная просто тварь какая-то, которая хочет больше, больше и больше. Ну и анекдот. Пожилые бабушка и дедушка. Дедушка немножко потерял зрение к старости. И бабушка жалуется священнику, приходит и говорит, что он все время думает, что я его недокармливаю, что я кладу ему меньше, чем на самом деле нужно. И говорит, батюшка, я уже не знаю, что делать. Батюшка говорит, знаешь что, навари ему тазик пельменей, и дай ему просто увидеть, как ты его любишь, как ты о нем заботишься. И эта бабушка наварила тазик пельменей, поставила перед ним. И дедушка ощупал этот тазик и говорит, это ж я могу представить, если ты мне столько дала, сколько ж ты себе положила. То есть постоянно мало, постоянно мало. И на самом деле это вот этот просто действительно духан, это плоть наша нераспятая, да, которая хочет больше и больше. Но корень, опять-таки, это подпитка наших физиологических потребностей. Но эта подпитка на самом деле не ограничена. Следующее у нас, 1 Иоанна, мы можем опять вернуться, это похоть очей. Окей, что такое похоть очей, как вы понимаете? Похоть очей. Ага, еще можно не туда смотреть. Можно туда, можно не туда. А куда надо? Но оно все равно хочется не туда смотреть, да? Куда Бог говорит. Ага. Чтобы не смотреть на красивых сестер, наверное, да? И проводника, да, чтобы чисто хлеба и молока купить, и все. Да, закрываешь глаза, легче, наверное, сосредоточиться. Недаром евреи, они вообще, ребята молодцы, они одевают талит, да? И для них талит это как мини-скиния, да? Я вот думаю, оказывается, есть женские талиты. Вот на следующий день рождения закажите мне израильские талиты. Это будет классно, чтобы не смотреть ни на что, закрыться и молиться. Да, но это шутка, на самом деле правда. Похоть очей – это желание видеть красивые вещи. Конечно же, обладать ими, да? Потом обязательно как бы просыпается и жажда это иметь. Но прежде всего похоть глаз – это иметь красивые вещи, которые, как нам кажется, дадут нам удовольствие, дадут нам спокойствие, дадут нам какую-то уверенность. И правильно Таня сказала, что это повсюду. Ты едешь по фривею, и идет реклама на этих билбордах. Да? Ты включаешь интернет, ты включаешь телевизор, ты включаешь телефон, да и даже обычные социальные сети. Вот вспомните, что мы смотрим на Фейсбуке, да? Мы видим красивые какие-то открытки там, может быть, природы, котиков, да? Ну что еще там красивенькое такое? То есть то, что привлекает наши глаза. И вот дьявол так просто, знаете, действует интересно. И опять-таки, смотрите, все зазывается, и эти желания, они просто разбуживаются через глаза. Вот мы видим объявление с выигрышным билетом лотереи, там, лото миллион, да? Какие мысли у нас сразу приходят? Конечно, да? Вот мы видим объявление, например, красивого дома, шикарного. Какие мысли приходят к нам сразу? Мое жительство на небесах, да? У кого сразу такие мысли? Нет, вот этот механизм, он работает так, что, конечно, когда мы видим, нам хочется то же самое. Мы проедем по какому-то, может быть, красивому району, и мы заглядываемся на эти дома. Мы видим красивую одежду, мы видим красивых людей. Это может быть все, что угодно. Это может быть даже, я не знаю, там, цветы, косметика там, для женщин, для мужчин, машины. То есть вот это вот eBay, Amazon, знаете, все, что продается, и все, что, казалось бы, ты можешь купить просто не в ограниченных количествах, оно все привлекает твой взгляд. И сейчас это так легко, но на самом деле действительно люди потом влазят в долги, опять-таки только потому, что идут на поводу просто вот этой похоти очей, да, желания обладать. Но похоть очей – это не только, знаете, что я хочу смотреть, это желание иметь. Здесь же зависть, здесь же жадность развивается, здесь же ревность, здесь же алчность. И знаете, люди, которых вот это желание, вот эта похоть очей развиты, они только на словах благодарны. Как правило, эти люди, они не благодарны, они не щедры, они хотят больше и больше, да. И вот это то, что Павел сказал, что умею жить в скудости, умею жить в изобилии, да, быть довольным, to be content, есть такое слово английское. Это слово отсутствует в лексиконе таких людей. Они хотят больше и больше. И вот это и есть, опять-таки, война, когда дьявол через похоть очей он подстрекает человека к греху. И мы часто можем видеть людей, которых, ну, может быть, на аккаунте ноль, да, и, может быть, полно долгов по кредитным карточкам, но они из последних сил делают там пеймент на шикарную машину. То есть они живут совершенно не по средствам. И опять-таки, кто это делает? Кто это делает? Подстрекает дьявол именно к греху, к тому, что сосед имеет лучше, друзья имеют круче, а почему я не могу иметь? И вот эта похоть очей, она просто не дает покоя. Она постоянно требует больше и больше и больше. Следующее. Гордость житейская, гордость житейская. Мы знаем с вами, что гордость – это был грех падшего ангела, да, который некогда был, скажем так, прекрасным служителем, который воспевал Господа, но в определенный момент пришла эта гордость, пришла эта зависть. И что такое гордость житейская? Если вы где-то себе пишете, вы можете написать – это эгоистичные амбиции. Когда человек на самом деле, он хочет для себя, ему не важно мнение никого, ни Бога, ни кого-то, кто рядом с ним, но это человек, который живет для себя. И вот смотрите, что происходит. Давайте мы прочитаем Лука 12, 13-21. Это иллюстрирует идею вот таких эгоистичных амбиций и конца такого человека. Да? Тут сам Иисус рассказывает как бы эту притчу. Лука 12, с 13 по 21 стих. Лука 12, 13. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Вот какое качество вы слышите вот в этой просьбе? Это даже не просьба, это такой, знаете, как приказ. Дух контроля конкретный такой, да? То есть человек... Вообще смирение ноль, да. И человек действительно, скорее всего, вот именно эта гордость здесь и пышет. Разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Здесь сказано такое слово мягкое, безумное. На самом деле Иисус вообще сказал, ты глупый, ты дурак, ты глупец. Потому что ты заготовляешь эти земные сокровища совершенно, будучи банкротом в отношении духовного. Да? И вот как раз это человек с эгоистическими амбициями, который может иметь какое-то состояние, может иметь, может не иметь, да, но фокус его явно не на Боге. Это может быть, знаете, успешный какой-то бизнесмен, фермер, просто человек, но который духовно совершенно пустой. И Господь говорит ему, завтра же ты можешь умереть, кому достанется все это, чем ты обладаешь. То есть, что такое гордость житейская? Гордость житейская – это человек, который, знаете, он все знает. И он очень часто может прикрываться Богом. И на самом деле, Божье мнение он никогда не дожидается и делает так, как он считает нужным. И Господь реально называет его глупцом. И вы знаете, девиз такого человека – «Мои планы прежде всего». Я хотела бы зачитать вам несколько таких рассуждений, как думают такие люди. Может быть, это, знаете, нас к чему-то сподвигнет, может быть, к покаянию, может быть, мы где-то увидим себя. И человек такого плана, он может рассуждать. Я хочу стать успешным бизнесменом своей компании. Я хочу работать на себя, зарабатывая как можно больше денег. Зарабатывая эти деньги, я буду давать не десятину, но больше. Ничего, что я буду пропускать служение в церкви, но Бог меня поймет. Ведь я же могу благословлять миссии, я могу благословлять свою поместную церковь. Я не смогу давать больше, если я где-то не буду ущемлять свое пребывание в церкви. То есть человек принимает решение, да? Человек посвящает себя чему-то больше, чем Богу, и нисколько не задумывается, что на этот счет думает Бог. Это выглядит хорошо, но на самом деле им движет действительно вот этот самоцентризм, гордость и так далее. Следующее. Молодая девушка может так рассуждать. Я хочу замуж. Я встречаюсь с человеком, который не знает Бога. Я знаю, что об этом говорит Библия. Я знаю, что я должна выйти замуж за христианина. Но этот человек такой умный, такой добрый и порядочный. И я буду продолжать с ним встречаться. Я смогу привести его к Богу. Я смогу привести его в церковь. В церкви сейчас так много лжи и лицемерия. Я готова выйти замуж за него. Может быть, он никогда не узнает о Боге, если я не расскажу ему. Бог поймет меня. Мы будем прекрасной парой, и мы будем принимать участие в служении поместной церкви. Библия четко говорит, не становись под одно ярмо с неверным. Это касается брачных союзов. Человек не собирается ждать избранника от Бога, да, или избранницу. Он хочет сделать так, как говорит его эго, его желание. И, как правило, потом неверующий приходит в церковь и становится христианином. А эта христианка или христианин отпадают и отходят от Бога, влекомые второй половинкой в никуда. Следующее. Это тоже гордость житейская. Я служитель, и я верю, что Бог говорит мне развестись со своей женой. Мне так много нужно сделать для Царства Божьего, а она постоянно тянет меня назад. Я бы так был свободен, если бы не ее упреки. Мне нужна жена, которая будет мне помогать и слушаться во всем. Дети поймут меня. Бог поймет меня также. Я знаю, что Бог хочет, чтобы я был счастливым в браке. Бог простит. Это тоже гордость житейская. То есть вместо того, чтобы действительно искать Божьего лица, искать и смиряться каких-то точек соприкосновения, человек еще и выдает Божью волю, свое желание за Божью волю, да? И это как бы запросто, сплошь и рядом. И эти примеры можно продолжать, но, как правило, общее вообще это то, что люди не ждут Бога, не ищут Его. Но опять-таки свои эгоистичные желания, амбиции выдают как бы за волю Божью. Давайте мы откроем Римлянам 6 глава, 1-2 стих. Римлянам 6 глава, 1-2 стих. Как правило, гордый человек, сам того не видя, он оправдывает нечестивое какое-то решение. Он настолько ослеплен вот этим себялюбием, что он не понимает, что то, что он сейчас делает, это вообще не Божья воля. И он будет спорить с пеной у рта, и мы сегодня говорим именно о христианах. И потом мы с вами рассмотрим, как вот эти все три вещи проявились в падении Адама и Евы, да? И вот смотрите, Римлянам 6:1-2. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? То есть продолжается жизнь вроде бы с Господом, да? Но люди все равно совершают такие поступки, которые вообще христианством и не пахнут даже. И вы знаете, вот с самого начала, если бы люди внимательно читали Слово Божье, могли бы увидеть, что грехопадение Евы. Вот эти все три пункта сработали. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Давайте мы откроем Бытие, 3 глава, с 1 по 7 стих. Знаете, Господь дал на этот год очень такое хорошее слово «подготовка», «preparation». Мы с вами должны подготавливаться к чему-то великому, и быть в вооружении, и просто углубляться в те вещи, которые, как нам кажется, известны. Ну, кто не читал Бытие, 3 главу, да, когда вот этот змей хмурил Еву, скажем так. На самом деле, Ева позволила этому случиться, и Адам позволил этому случиться, и они нисколько не противостояли. Так вот, я хочу сказать, что каждый день наша война, она похожа, она идет точно таким же образом, как было грехопадение Евы. Но мы с вами умные, у нас есть Писание, и мы будем противостоять этой лжи. Итак, Бытие 3 глава с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Дальше. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Другими словами, это ложь, да? «Но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, хорошо для пищи. Ева увидела, что на самом деле это дерево, оно вкусное, она удовлетворит, эти плоды удовлетворят мой голод, да? То есть, что ей было нечего кушать? Что там больше не было никаких плодов? Да там был вообще сад, прекрасный сад, который их кормил, поил. Нет, вот эта плоть, она захотела, да? Дерево было хорошо для пищи. Вот это физиологическая, это похоть, да? Недовлетворенное желание, приятно для глаз, похоть очей. Говорят, что это такое красивое было, это было не яблоко, это что-то похожее там на хурму, на нектарин, я не знаю, но что-то такое красивое, да? Оно приятно для глаз, вожделенно, потому что оно дает знание, ага, гордость житейская. Получается, знание есть, а Бог сокрыл это от нас, да? И... но дает знание, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Вот как раз мы здесь видим, когда она прельстилась этим деревом, да, когда она увидела, что оно хорошо для пищи, это было вот именно похоть плоти, похоть очей, что оно красиво. И следующее, бы хотела на этом остановиться, что на самом деле гордость, оно, знаете, рядом с недоверием Бога, Богу. Точно так, как та девушка, которая рассуждает, да Бог, наверное, забыл про меня, не посылает мне никого, вот выйду замуж за этого неверующего молодого человека. Вот точно так же дьявол продолжает действовать. Ты молишься? Он говорит нам, да? Ну почему Бог не отвечает на твои молитвы? Наверное, Он о тебе не заботится. Наверное, Он забыл про тебя. Да? Но это та же самая стратегия, которую использует дьявол в Эдемском саду для Евы. Он говорит, что Бог... Нет, это ложь. То, что Бог вам запретил, да? На самом деле Бог, Он скрыл от тебя что-то. На самом деле Бог не такой благой. И вот, как правило, сомнение в Божьей благости, в том, что Бог хочет для нас добра, оно приводит к тому, оно подстрекает нас сделать греховный поступок. Оно подстрекает нас в нашей гордости не продолжать искать Божьей воли, а накуролесить такого, что потом вообще и не разгребешь. И вот смотрите, как все просто. Прочитайте Писание, посмотрите действительно, как действует дьявол. Противостойте этому. А как противостоять? Противостоять как раз знанием Слова Божьего. Потому что мы не можем, недаром это меч, да? Слово Божие – это меч. Мы не можем противостоять лжи, которая несется, дьявола, которая идет из этого мира, если мы не знаем, что есть истина, что есть образец. Я бы хотела еще зачитать некоторые вещи, просто такую ложь, на которую люди клюют и которая подстрекает людей. Это и есть вот эта война. Если человек просто не разберется, не противостоит, он совершит просто неправильный шаг. Окей, например, человек думает, например, что, опять-таки, что связано с работой? Если у меня будет лучшая работа, я буду зарабатывать больше денег. Если у меня будет больше денег, опять-таки, я смогу больше давать на миссии. Если у меня будет много денег, я могу сказать, что Бог меня благословил, и к такому Богу придут все мои родственники, все мои друзья и знакомые. Wrong, совершенно неправильная евангелизация, неправильное мнение, да? Да, Бог действительно благословляет. Но тогда, когда человек прикрывается этим, на самом деле для него работа уже становится Богом, да? Это не говорит о том, что человек на правильном пути. Следующее. Студент в школе, да, или в колледже где-то, он хочет добиться хорошей оценки, и он списывает там у своего товарища, да? И он понимает, что списывание – это ненормально, что это неправильно. Но если ты хочешь закончить школу, я пойду на это, и Бог меня простит. Опять-таки, человек не доверяет Богу, человек не доверяет Божьим путям, человек наполнен страхом, и он совершает вот эти вот неправильные поступки, так как и Ева, которая засомневалась в благости Божьей, да? И вот это все, это объединяется просто вот именно этим словом «гордость житейская», тогда, когда именно амбиции человека стоят на престоле, но нисколько не Господь. Итак, давайте еще раз повторим, как же мир влияет на нас через первое, что? Похоть. Второе. И третье. Окей. Похоть плоти, она надавливает на что? Раздражает наши что? Физиологические желания, нужды. Второе, это когда похоть очей, это желание обладать и видеть что? Красивая, да, того, чего у меня нету, есть у соседа. И третье, гордость житейская, она основывается на наших эгоистических желаниях и амбициях. Как противостоять? От 1 Иоанна 2:15. Давайте посмотрим. Самое первое слово здесь стоит. Не любите мира. Другими словами, посмотри и оцени. Вот он мир. Вот он через что действует на тебя. И здесь Иоанн говорит, и он просто говорит, не люби, не люби, не стремись к этому, не стремись, потому что сказано, что кто любит мир, в том нет любви отче, и в последнем стихе, 17 стих, очень важный. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. То есть это подобно двум чашам, на которых предложены благости, прелести этого мира, и на котором, на другой чаше, это Царство Божье, спасение, вечность. Да? И вы знаете, вот такой неравноценный обмен, казалось бы, неравноценные такие вещи, но большинство людей выбирают чашу этого мира. И вы, наверное, слышали такие вещи, я слышала, когда люди говорят: слушайте, дайте уже пожить здесь. Ну что вы как бы цепляете со своим христианством, со своей религией? Вот типа вот как живу, так и живу, да? Или как там говорят, вот сегодня живу, день прожил, и слава Богу, и что там, какая там вечность, да? Кто там что докажет? И многие люди действительно, они вот просто вечность меняют на эти 70, там 80 лет, кому сколько отпущено жизни здесь на земле, и вкладывают просто всю свою жизнь, как этот глупец, как этот человек, которого Бог назвал действительно глупцом, в том, чтобы обеспечить вот это 70 лет своей жизни. И вы знаете, это подобно тому, когда, знаете, дети меняются монетками, они не понимают ценности, им кажется, что если это 10 центов дайм, то он меньше, и в нем ценности больше, чем 5-центовая монетка, да? То есть они не понимают ценности, но это можно простить детям на самом деле, когда в этом сидят христиане, да, и когда они размениваются просто, когда Господь говорит: не любите этого, не любите. Можно еще сказать такое слово, что мы должны оценивать, какая драгоценность действительно у нас в руках. Недаром оно сравнивается с жемчужиной, да, недаром оно сравнивается, ну, вообще с богатством каким-то. Царство Божье – это невероятная действительно привилегия, богатство. И вот люди действительно размениваются. Я хочу еще также сказать, что мы все с вами строим. Вот наша жизнь – это как стройка. Мы все с вами в строительном бизнесе. Давайте мы почитаем слово 1 Коринфянам 3, 10-15. Каждый что-то строит со своей жизнью. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. То есть Павел говорит: я засвидетельствовала вам, дорогие коринфяне, и положил основание, да, основание вашей веры. Вот точно так нам с вами кто-то положил основание. Кому-то засвидетельствовали там люди с нашей церкви, кто-то раньше знал Господа, но основание заложено. То есть здесь не говорится, как в той притче, кто построил на песке, кто построил на камне. Здесь не говорится даже именно о спасении, но дальше все строят по-разному. И все строят с разных материалов. И он говорит: но каждый смотри, как строит. Другими словами, каким христианством ты живешь, да? Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, с основанием порядок. Но дальше он говорит, что все строят по-разному, живут по-разному, да? Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Дальше. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. То есть мы видим, что некоторые люди строят из драгоценных металлов, и их стройка устоит, да? Но если человек строит из соломы, вот это слово «день», это значит, когда придут какие-то испытания, когда придет действительно день Господень, строящий из соломы, его стройка сгорит. Он, может быть, не потеряет спасение, но здесь говорится: у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. И вот вопрос каждому из нас. Насколько мы противостоим вот этому подстрекательству, которое идет на нас просто через похоть плоти, похоть очей, да, через наши желания эгоистичные. Как мы вообще с этим боремся? Как мы строим нашу жизнь? Строим ли мы действительно в Бога, да, богатеем в Бога? Или же мы строим так из соломы, что действительно огонь придет, любое испытание, да, и все это просто сгорит, рухнет. Мы спасемся, как головешка. Здесь не говорится о потере спасения, но здесь говорится о награде. О награде, то есть что вообще приоритет в нашей жизни, да? Что для нас вообще действительно важным является. И вот, как я сказала, многие люди, они продолжают так жить. Они вроде бы как бы и христиане, но в то же время они продолжают быть влекомыми просто этим миром, да, влекомыми амбициями своими, желаниями, эгоизмом, желанием обладать материальным и так далее. То есть это не уходит, но это действительно стройка на соломе. Стройка на соломе. Поэтому каждый раз у нас есть выбор. Что-то сделать в сторону Господа или в сторону этого мира. Третьего нету. То есть мы должны здраво оценивать наши действия, наши поступки, наши, куда мы время тратим, куда мы деньги тратим. Да? Действительно, это хорошее решение или плохое? Это что-то для царства или это для мира? Да? Но опять-таки человек не может сделать правильные оценки, если он не знает Божьего Слова. Если он не знает то, что есть авторитеты, от чего можно отталкиваться. Вот далеко ходить не надо. Посмотрите, совсем, ну, казалось бы, недавно, то есть, ну, может быть, в начале века там было, да, что незаконнорожденный ребенок – это какой-то позор там и все такое. Вот. Потом как бы пошло все это хипарское движение, потом пошли эти вещи, гомосексуализм и так далее, нетрадиционные браки, а сейчас вообще ужас. А сейчас педофилия. То есть мир, вообще общество, эти стандарты дьявольские, они же насаждаются в умы людей. И если мы не знаем авторитетного именно Божьего мнения, мы очень легко можем подпасть под эту ложь. Очень легко можно попасть. И просто каждый раз, когда мы делаем выбор, что-то совершить, что-то там, я не знаю, сказать, заплатить, инвестировать, куда деньги, куда вообще всю нашу жизнь поворачивать. Мы, знаете, должны смотреть на ценник вообще. Оно того стоит. Я замужем, например, мне нравится какой-то мужчина. Я начинаю с ним заигрывать. Оно того стоит? Или, может быть, получили какие-то лишние деньги, нужно заплатить налоги, нужно дать десятину. А государство нас и так обкрадывает. А в церкви там все наживаются, да? Как недавно там сказали, что там пастор с лидерами там делят десятину. И люди, вот знаете, эту ложь просто глотают, принимают и просто отравляются ею. И на самом деле, я не знаю, что будет с таким христианством, которое действительно, не зная слова, не имея страха Божьего, не имея никакого смирения, идет и прогинается под этот мир и вот глотает эту ложь. Матвея 6:24, давайте прочитаем. Матвея 6:24. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. И следующее Иакова 4:4. Иакова 4:4. Мы читали, да? «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». И мы с вами поняли, что мир – это вот эта похоть плоти, похоть очей, это эгоистичное желание. Кто на этой неделе наблюдал судебный процесс, который гремел вообще по всему миру, который был у нас здесь, вообще в Мичигане, в Детройте? Над этим доктором. Кто? Читали. Знаете, это без слез просто это слушать и читать невозможно. Окей. Организация USA Gymnastics, которая долгие годы существует в Соединенных Штатах. И человек, который практикующий врач, который работает в Мичиганском университете, который является доктором команды гимнасток, да, которые выступают вообще на олимпиадах и так далее. В течение сколько? 20 или 30 лет? 20 лет он насиловал девочек. Он был педофилом до мозга костей. Он собрал такой банк детской порнографии, что это просто караул. Ему дали там что-то или 170 лет, или сколько ему там, ну, пожизненно, ну, там как бы добавили очень много еще, да, что нереально в принципе. То есть, что здесь? Человек, который лишал маленьких девочек девственности просто во время медицинского осмотра, вот это все оно и есть. Это похоть плоти, это неконтролируемое его вот это сексуальное желание, которое дошло до маразма, да? Сколько покалеченных судеб, женщины, которым уже 30 лет, они до сих пор ранены, они плачут, они вспоминают это как ад какой-то. Их родители, которые не верили им, когда они жаловались, потому что он был приличным человеком, да, этот доктор, он творил такие дела, и вот как раз это и есть. Это не желание знать Бога, не желание знать Его Слово, но это похоть плоти, которая настолько себя вообще разнуздала, да, настолько она просто вот творила такие вещи, неограниченные, да, просто в своем безумии. Это похоть плоти. И вот Господь говорит, что действительно дружба с миром, когда мы дружим вот в этом просто действительно безумии, принимая эту дьявольскую ложь, этих стандартов неправильных, это вражда против Бога, нету третьего ничего, нету промежуточного. Или ты с миром, или ты с Богом. Окей, это то, что касается мира. Но я хочу сказать, что изнутри то, что нас идет, то есть похоть плоти и просто война как бы плоти, да, похоть плоти и плоть, это немножко разные вещи. Наша плоть, да, она требует как бы удовлетворения своего. Но опять-таки эта плоть, она может быть ограничена, она может быть распята, она может стать полностью под контроль Духа Святого, она может очищаться, она может освобождаться, то есть мы должны реально просто дрессировать ее, мы должны управлять ей, да. И вот когда я сказала, что мир давит, плоть давит и дьявол давит, вот это давление плоти, что делать с этим, да, что делать с этим? Ну, сначала самое главное, мы должны понять, что эта проблема есть, и плоть есть в каждом человеке, да. И давайте мы откроем Римлянам, откроем сначала Галатам, 5 глава, 16-17 стих. То есть через плоть также идет подстрекательство ко греху. Вот этот человек, подстрекаемый своей плотью, как раз он тоже утонул просто в этом невероятном грехе. Галатам 5, 16-17. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И вот смотрите, вспоминая искушение, которое было у Иосифа с женой Потифара, что он сделал, да, когда эта женщина, может быть, состоятельная, красивая, она стала его домогаться, да? Что он сделал? Реально, он просто убежал. И вот тогда, когда действительно идут искушения, тогда, когда идет вот это давление, нужно убегать греха. Нужно убегать греха. Следующая вещь, когда идут искушения плоти, это, конечно же, слово. В Писании сказано, обновляйте свой разум, да, обновляйте свой разум. И я хочу просто вам рассказать вот такой пример. То есть, если человек находится в каком-то грехе, и плоть его просто, она контролирует его, да, мало просто ей запрещать и говорить, плоть, я тебе не разрешаю грешить, да, но должна произойти какая-то замена. И замена – это не просто какая-то, а замена на Божьи стандарты, Божий авторитет, на Божье Слово. И вот давайте мы представим такой, сейчас просто закроем глазки и представим себе слоника, который летает по небу с крыльями, да? Все представили такого розового слона? Все представили? Видят, да? Знаете, это мультик есть этот, как это, слон Дамбо или как его зовут, да? И вот это слона. Все видят розового слона? Окей. А сейчас перестаньте про него думать и просто слушайте меня. Все перестали думать? Уже никто не видит? Или все продолжают видеть? Он продолжает оставаться. Даже я вам сказала, перестаньте думать. А сейчас представьте белого медвежонка, который ловит рыбу. И он такой белый-белый, у него такой черненький носик. И он ловит этого селмана. И он такой весь хорошенький, этот белый медвежонок. Видели все его? А розовый слон ушел или остался? Ушел! Ушел, потому что мы уже сосредоточены на белом медвежонке. И тот еще летал. У вас, наверное, Лен, большой такой был, да, слон? На самом деле это показывает, знаете, как бы работу нашей вообще, нашего мышления. То есть если те мысли, которые у нас в голове, не заменить другими, да, белый медвежонок, не заменить чистыми, не заменить Словом Божьим, если этого розового слона окрестить, что это похоть, да, это плоть, то этот розовый слон будет постоянно. Понимаете, в чем дело? И вот в этом есть секрет просто сражения с чем угодно, с порнографией, да, с желанием украсть, с желанием осудить. Если ты чувствуешь, что у тебя есть этот грешок, да возьми Слово Божье, да выпиши, что говорится в Ветхом, в Новом Завете про сплетни, например, да, выпиши, что вот говорится про блуд вообще. И как только этот розовый слон прилетает, ты берешь этот листочек, повесь его где-то или носи с собой, и ты начинаешь этого розового слона просто уничтожать. И нам непонятно, к нам, знаете, нам кажется, что один раз помолились там за освобождение от чего-то, все, дьявол больше не будет приходить атаковать, плоть меня оставит, и все, я буду такой, как ангелочек уже с крылышками. Нет, эта борьба, она происходит постоянно. Но в определенный момент просто действительно эта плоть, она будет под контролем Святого Духа, и так как здесь сказано, поступайте по Духу, и мы уже будем делать правильный выбор, потому что у нас уже в мышлении сидит Слово Божье, у нас уже сидит Божий стандарт, и у нас уже, знаете, нету такого двоемыслия, у нас нету такого, мы твердо стоим на Божьей истине. Понимаете? Понимаете? Хочу сейчас сказать очень яркий пример, и на этом буду заканчивать. Пример того, как вот, знаете, через нашу плоть, через наши неисцеленные просто раны, обиды, дьявол может полностью разбушеваться в нашей жизни. Что происходит? Человек, например, он не знает Бога, да, или это маленький ребенок. Но приходит отверженность. Да? Как правило, отверженность, она бывает в детстве. Она может быть от сверстников. Я сейчас говорю о том, как вот просто отверженность, она действительно не дает человеку восстановиться. Она преследует его. Она обеспечивает, что человек просто в двоемыслии таком находится. Он не может действительно встать на Божьи рельсы. Через отверженность дьявол вообще калашматит души людей невероятным образом. Как это происходит? Человека обидели в церкви, обидели в семье, обидели на работе, раны детства какие-то, да? В детстве, может быть, человек пережил насилие, то есть, может быть, издевались из-за его национальности, может быть, издевались из-за какого-то физического дефекта. Может быть, он был отвержен с самого рождения, родители не хотели. И вот это, знаете, как бы рана отверженности, она остается. И вот смотрите, остается рана, и что происходит следующее? Это обида. Может быть, опять-таки, это, знаете, произошло во взрослом возрасте. То же самая ситуация с Евой. Ведь Ева впустила отверженность того, что как бы недоверие Богу, то, что Бог не желает добра для нее, то, что Бог не благой по отношению к ней, да, обида своеобразная. Точно так люди, когда допускают эту ложь, допускают обиду, да, что где-то кто-то там что-то, это все потом накапливается, и во что оно перерастает? Оно перерастает на самом деле в то, что человек с духом отверженности, эта рана, она привлекает множество других проблем. Множество других проблем. Во-первых, человек, он не уверен. Он не уверен ни в чьей любви. Он не уверен даже в любви Бога. Этот человек может быть гордым. Этот человек, он все равно потом впускает где-то дух бунта, потому что он просто не может принять любовь, он не может никому доверять. Этот человек очень часто в таком, знаете, самообличении, в чувстве вины сидит, да, То есть это страшная вещь вообще. Такой человек очень часто, он, знаете, у него нету никакого светлого вообще, света в конце туннеля, он постоянно в такой безнадёге. И этому человеку только нужно Слово Божье, да, то, что Бог говорит, как Он любит, что Он сделал для тебя, да. Потому что, знаете, можно опять-таки один энкаунтер пройти, помолиться за освобождение, но дьявол опять через эти раны напоминает, а вот как тебя обидели, а как над тобой издевались. Но у нас есть самый сильный аргумент, что Бог любит, Он так возлюбил этот мир, да. И человек, вот он живет, понимаете, если не будет вот этого постоянного поступления, кормления нашего духа, кормлением Словом Божьим, общение с Господом, постепенно просто человек, он, знаете, или придет полная литургия, даже если он верующий, да, вот почему опасно это, знаете, пренебрежение словом, или придет бунтяра, придет бунт тогда, когда человек обидится на пастора, человек обидится на братьев, на сестер, человек будет обижаться вообще по жизни на весь белый свет. И человек на самом деле не, с этой неисцеленной отверженностью, да, который не пропустил всю свою жизнь через Слово Божье, который просто не пропустил Духа Святого, он так может просто остаться вот в таком хромающем состоянии и не исполнить то предназначение, которое Господь для него дал. Это страшные вещи. И вот мы сегодня говорим, как действуют эти все атаки, да, атаки плоти, атаки, которые приходят от мира, которые идут изнутри нас, да. И когда мы говорим, действительно, стоит просто задуматься. Может быть, то, что вот у меня нету радости, если я просто боюсь провала, боюсь, у меня страх какой-то, да, я не могу принять решение, да. Это постоянное управление мной просто через вот эту отверженность, что меня когда-то отвергли, меня не оценили, меня не похвалили, да. И это вот таким образом просто через нашу плоть, которая еще двигается, еще жива, да, просто приходит вот такое вот состояние. Мы с вами будем в следующий раз говорить еще больше, да, как дьявол вот атакует. Но сегодня я бы хотела закончить и просто хотела сказать такое, знаете, как очень сильное у нас должна быть просто, знаете, такое обнадеживающее состояние в том, что, знаете, как в Писании сказано, нам не безызвестный его план. Все это уже пройдено и прочитано нами, да? И мы должны понять, что дьявол, он совершенно не оригинален. Он как действовал, как он обманывал, да? Он лжец, он так и делает это. И потому, по той же самой схеме, представьте, что была в Эдемском саду. Похоть плоти, похоть очей, гордость, неудовлетворенные эти желания эгоистичные и так далее. Все остается то же самое. Когда мы это поймем, в следующий раз, когда прежде чем обидеться на какую-то ситуацию, принять какое-то оскорбление, боль, совершить неправильный шаг, мы лишний раз просто подумаем, я сейчас на какую чашу вообще гирьку докладываю? На чашу этого мира или на чашу Господню? Царство Божье. Аминь. Давайте мы помолимся сейчас. Идет война, и мы в этой войне, мы воины. Мы все читали про наше вооружение, да, которое Господь нам дает, и мы будем о нем говорить также, но мы должны понять, что действительно вот это подстрекательство нас к греху, к отречению, к принятию лжи просто, что Бог не любит нас, что Бог не благой, что Бог не прощающий, что Бог забыл. Это все проделки врага душ человеческих, врага нашего дьявола. И как я уже говорила раньше, что он действительно, он часто действует через наши эмоции, через наши неисцеленные какие-то раны, знаете. И эта стратегия, она остается одна и та же на протяжении многих-многих лет. Поэтому мы с вами, имея Слово Божие, каждый человек может открыть Слово, почитать, да. Если мы с чем-то сражаемся, если есть какой-то притыкающий грех в нашей жизни, если мы займемся им просто, будем знать, что говорит Господь об этом, будем призывать Духа Святого, если мы будем этому противостоять, Он уйдет из нашей жизни. Может быть, проблема, почему люди ходят просто годами, месяцами, я не знаю, христианами и в каком-то грехе, не хотят от этого освобождаться реально, только потому, что они не хотят. Не хотят. Поэтому мы сейчас будем благодарить Бога. Благодарить за все то, что Он нам дал, то, что Он даровал. Господь, благодарим Тебя, славим. Благодарим Тебя, Господь, потому что Ты есть тот доктор, который врачует не только тела, Господь, но через Свою прекрасную, сладчайшую благодать, Господь, Ты врачуешь души, Господь. Ты врачуешь души, Господь Божий. И, Господи, мы не можем, Господь Божий, сомневаться в Твоей любви, Господь, если это любовь, Господь Божий. Она истекала кровью, вися на кресте, Господь Божий, за каждого из нас, Господь. Даже, Боже, за тех, Господь, кто убежал, кто отрекся, Господь Боже, за каждого человека, Господь, дай нам это увидеть, дай нам это прочувствовать, Господь, дай нам это ценить, Господь, в следующий раз, Господь, когда мы будем, Господь, ложить гирьку гнева или злость, или непрощения на чашу весов дьявола, Господь, просто пусть эта картинка, Господь, Голгофы, Господь Боже, Твоей любви, Господь, она встанет перед нашими глазами, Господь. Пусть никогда не будет у нас сомнений, Господь, в Твоей благости, Боже, в Твоей любви, в Твоей полноте, Господь Боже, в Твоей милости к нам, Господь, действительно, Твоя милость, Господь, она каждый день обновляется, как роса на траве, Господь, для нас. Благодарим Тебя, Господь. Мы благодарны, Господь, что Ты обнаруживаешь просто все вот эти вот подвохи, все эти атаки дьявольские, Господь Боже. Ты обнаруживаешь и показываешь нам, Господь Боже. Да не будем мы, Господь, в летаргическом сне, Господь. Да будем мы противостоять, потому что Ты сказал, противостаньте. Противостаньте, дьявол, и он убежит от вас. Господь, мы благодарны Тебе, Господь, что Ты не оставил нас, Господь, в одиночестве. Ты дал Духа Святого, Ты дал Своё Слово, Господь. Чего еще больше желать, Господь? Чего еще больше хотеть, Господь? Сейчас все зависит от нас, Господь Божий. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты еще раз напоминаешь, Господь. Напоминаешь, Господь Боже, что даже если атаки и будут, Господь Боже, мы, Господь, победители. Потому что мы побеждаем, Господь Боже, через Твою святую кровь, через Твое, Господь, имя, через Твое слово, Господь Боже. И, Господи, сейчас, Господь, просто открываем Тебе наши сердца, Господь, и просим, чтобы Ты, Господь, обнаруживал, Господь Боже. Если кто-то еще сидит в похоти очей, похоти плоти, Господь Боже. Просто покажи это, Господь. Покажи, Господь, в эти последующие дни, Господь Боже, что руководит нами больше, чем Ты, больше, чем Дух Святой, Господь. Чему мы поклоняемся, Господь, что мы так боимся потерять. Покажи нам это, Господь. Покажи нам, Господь. Боже, Господь, если есть какая-то зависть, Господь, если есть какая-то жадность, Господь Боже, мы сейчас просто отрекаемся от этого. Отрекаемся, Господь Боже. Ведь, Господи, это может быть от самого малого, Господь, до зависти, Господь Боже, служителям, Господь Боже, дарам, Господь Боже, зависти, Господь Боже, каким-то материальным ценностям, Господь Боже. Господи, освободи нас от этого. Освободи, Господь. Мы богаче, Господь, самого, Господь, богатого миллиардера в этом мире, Господь. Ибо, Господь, мы, Господь Божий, наследуем Царство, Господь. И, Господи, дай нам это оценить, Господь. Дай нам быть довольными, как и Павел, Господь. Он сказал, я могу жить в любых условиях, потому что я доволен тем, что я обладаю Царством, тем, что я знаю Тебя, Господь Божий. Дай нам ценить это, дай нам не забывать об этом во имя Иисуса Христа. Вся слава, Господь, да будет нашей жизни принадлежать только Тебе, любимый, только Тебе. Аминь.